«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И сегодня наш герой, который известен не только под тем именем и фамилией, которые дали ему при рождении, но и по прозвищу Туркменбаши. Это Сапурмурат Ниязов. И рассказывать об этом персонаже нам будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Ну и перед тем, да, я Марк Нуждин, и перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте лайки, подписывайтесь, обсуждайте все, что вы здесь увидите, со всеми, с кем вы считаете необходимым это обсудить. Ну и зайдите в описание программы, посмотрите те способы, которые мы приготовили для вас, чтобы вы могли сделать донат. Вдруг какой-то из них окажется вам настолько подходящим, что вы тут же решите нам помочь. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому огромное спасибо всем, кто нам ее оказывает. Ну и начнем. Знаете, у нас так получается, что эта программа будет очень напоминать наш предыдущий цикл до определенного момента, потому что, как я понимаю, Ниязов ведь такой же точно выходец из партноменклатуры, что и герои нашего прошлого цикла «Властители», где мы рассказывали о руководителях Советского Союза, которые приблизились к первому месту, но все-таки генсеками и всей полнотой власти они так и не обладали, генсеками так и не стали. Вот, и Ниязов поначалу, как казалось, может претендовать на то, чтобы входить в их число.
Ну, по косвенным признакам, потому что действительно он был членом Политбюро, одним из последних людей, которые оказались среди членов высшего, да, такого государственного совета Советского Союза. Но он не претендовал буквально на то, чтобы подсидеть, например, Горбачева или занять высший пост в рушащемся Советском Союзе. А вот в образовавшейся независимой Туркмении он первым как раз-таки лидером независимого Туркменистана и стал. Другое дело, что чем это обернулось для туркмен и для Туркмении, вот про это мы подробнее, конечно, и расскажем, потому что по своей колоритности, по тем решениям, которые принимал Сапурмурат Ниязов, ну, это один из самых невероятных диктаторов, и уж точно ничего ему не угрожало. В прошлый раз мы, вот, например, рассказывали про Бенито Муссолини, который традиционно воспринимается как вот, ну, фашист, деспот, тиран. А на самом деле при его правлении, как мы говорили, число смертных казней было минимальным. И кто его сверг? Большой фашистский совет. Разве у Ниязова такое могло быть, чтобы кто-то собрался из его соратников и сверг? Ничего подобного. В этом-то как раз таки и особенность этой диктатуры ниязовской, Туркменбаши, что он мог придумать любое, самое идиотское решение, и тут же его начинали все безропотно реализовывать. Ну вот о том, как он пришел к власти, мы сейчас и расскажем, потому что детство нашего героя оказалось драматическим. В 1940 году он родился в Ашхабадской области, в деревне, в ауле, да, то есть пролетарий, безусловно, никакого там не было у его родителей ни зажиточности, ни богатства. Но там не до конца вообще ясна история его происхождения окончательно, потому что потом же все в туркменской истории при его власти уже 100 раз переписывалось, тем более, когда ему стали приписывать божественные свойства. Но из всего того, что мы знаем, только вот он родился, начинается, точнее, Вторая мировая война шла, но начинается прямое столкновение нацистской Германии и Советского Союза, его отца призывают на фронт, там он гибнет, а в 1948 году, когда Сапурмурату Ниязову было всего лишь 8 лет, случилось страшное ашхабадское землетрясение, в котором погибли его мать и 2 старших брата. И вот он в 8 лет остался абсолютным сиротой. И судя по всему, раз его не забрали никакие родственники, то и с родственными связями все было непросто, он оказался в детском доме. Ну какая может быть карьера у детдомовца без связей, без родни, да еще и вот в системе, где все это очень важно, родственные связи, клановость. Казалось бы, ну никаких перспектив не было. И какое вот потрясающее будущее. Но опять-таки, дальше там все еще больше мифами обрастает, потому что, конечно же, сам Сапурмурат Ниязов впоследствии рассказывал, что он очень хорошо учился, безусловно, он был отличник. Проверить, ну, мы-то уж точно не можем в архивах там порыться где-нибудь в ашхабадских. Но закончил школу, и вот тут очень важный эпизод, потому что он достаточно быстро, уже в 19 лет, в 1959 году, почувствовал, что это важно, и пошел по такой вот партийно-профсоюзной линии, потому что он стал инструктором. где-то на производстве. Ну, то есть это что значит? Это идеологические вещи рассказывать. Достаточно быстро он и в партию в коммунистическую вступил уже в 22 года. Ну и так ему все это пригодилось, потому что он получил путевку, дающую право поступить в Москве в энергетический институт. Ну, без экзамена фактически, да, что тоже было очень важно. Попробуй в Москве поступи, приезжий из Ашхабада. Тоже, да, какой вот полезный шаг в карьере. Но тут опять все не заладилось. Какой-то вот он в детстве, в молодости был не очень везучий человек, потому что у него там так участились приступы эпилепсии, что ему пришлось добровольно покинуть Москву, добровольно заняться лечением. И так как в родном Туркменистане ему не очень могли помочь, он оказался в одной из клиник в Ленинграде, где ему помогли справиться с недугом. И как-то вот этот город наш с вами родной удивительным образом ему понравился, потому что он смог поступить в политехнический институт уже в Ленинграде, остался в этом городе, соответственно, на несколько лет, женился там, жена у него, как ни удивительно, русская, в Ленинграде родился его сын и наследник трона, хотелось бы сказать, но это не так, дальше будем рассказывать, и вот он, соответственно, закончив, ну, 5 лет, он, получается, проучился, кстати, уже на последних курсах он, чтобы вот подзарабатывать для своей молодой семьи, устроился вечерами трудиться на Кировском заводе, то есть стал такой настоящий пролетарий, формовщиком, а под днем, соответственно, надо было учиться, а потом еще, когда приходишь после учебы, после завода домой, а там маленький ребенок со всеми хлопцами в общежитии, разумеется. Но, тем не менее, учебу он закончил и получил в 1967 году диплом энергетика и смог вернуться в родные края, уже вот дипломированным специалистом с высшим образованием, ну, тут по распределению явно ему пошли навстречу, что вернулся он в Туркменистан. И вот там вот он опять сначала пошел по производственной линии, когда устроился на ГРЭС мастером поначалу, энергетиком. Но опять-таки, пометуя о том, как вот быстрее и перспективнее делать карьеру по партийной линии, достаточно быстро стало заниматься партийных, соответственно, организациях, партийных инстанциях, когда появилась возможность, соответственно, это возглавить где-то партийную ячейку, и очень быстро, опять-таки, молодой, перспективный, с высшим образованием получил направление, без отрыва, правда, от производства, высшую партийную школу в Москве и закончил ее. Но закончил, правда, заочно. Страшно представить, как вот проходило это обучение, да еще всем этим догмам марксизма. Надо ли было там всерьез сдавать какие-то эти экзамены теоретические. Ну, в общем, он закончил высшую партийную школу. И вот так получается, что это вроде бы эпоха такая перемен наступает, конец 80-х годов, да, когда вот уже стареющее политбюро, когда где-то должны быть молодые кадры. Но, как мы рассказывали в цикле «Властители», все вот эти вот геронтократы очень долго цеплялись за власть, чередуя друг друга только в 85-м году. Горбачев сравнительно молодой по сравнению с ними, со всеми мог оказаться у власти, но Советский Союз, конечно же, он не спас. А вот именно в это же время Ниязов делает свою успешную карьеру, потому что он в 40 лет, что удивительно, да, вот до той геронтократической эпохи, становится председателем горкома партии в Ашхабаде, в родном, в столичном, соответственно, регионе, ну, в столичном Центральной Азии. Это первый человек в городе, но фактически такой второй человек уже в республике. И, судя по всему, очень он оказался ушлым и успешным таким вот партработником. Были у него, конечно, какие-то способности. Потому что уже вот в 1985 году, опять-таки, он сравнительно молодой по всем вот этим характеристикам, ну, 45 лет всего. И он становится лидером коммунистической партии Туркмении. И, соответственно, в Москве воспринимается уже как полноправный для этой высшей иерархии, да, властитель своего региона. Но там, мы уже тоже это упоминали, была такая традиционная система, что возглавляет компартию в регионе. И, соответственно, это первое лицо любой республики, представитель местной национальности, а человек номер два, его заместитель, второй секретарь, обязательно должен был быть. Ну, почти всегда это был кто-то из русских, из наместников, чтобы вот так вот этот баланс соблюдать. Ну, понятно, что Ниязов нигде не проявил себя ни как сепаратист, ни как вот сторонник независимости, ничего подобного. до последнего времени он, вот приезжая в Москву, потому что он, понятно, стал депутатом Верховного Совета, это все само по себе происходило, регулярно приезжал, и вот как бы не звучало это обидно, но сложилась вот такая категория вот таких вот депутатов, потом это съезд, соответственно, да, депутатов Советского Союза. Все там было с таким откровением на том этапе, потому что там оказались удивительные люди, ну, как академик Сахаров, да, вот их речи, там ходили люди с приемничками по улице, чтобы не пропустить что-то важное, а среди других делегатов сидели такие, как Сапармарат Ниязов, и вот то, о чем я хотел рассказать, как вот они голосовали, это называлось «голосовать тюбетейками». Да, звучит немножко обидно, но подразумевалось, что любой представитель, депутат от Средней Азии, как только вот Горбачев, просят за что-то проголосовать, они без обсуждений голосуют за то решение, на котором наставит Горбачев. Ну, понятно. Не Сахаров. И, наверное, какие-то заслуги у Супрамурата Ниязова появились за это, за все, потому что в 1990 году, это когда уже некоторые бывшие советские республики подписали или провозгласили декларации о суверенитете, а вот именно в это время Супрамурат Ниязов становится членом Политбюро. Вот о чем еще, казалось бы, можно мечтать. И опять-таки он же сравнительно молодой, ему 50 лет на том этапе. Ну, правда, он еще одновременно стал председателем Верховного Совета Туркменской, еще тогда Советской Социалистической Республики, и как-то подспудно все побежали, я побежал, и как-то само по себе происходит, что тоже надо вот, принимать какую-то декларацию, только они не говорили независимость, а о самостоятельности Туркменистана. Тоже вот как-то все так деликатно, осторожненько, куда уж там от процессов от тех отключаться.
Я напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газет, журналов, на какую-то ежедневную прессу, вы можете отправлять и нам, потому что мы делаем фактически то же самое, даем вам много какой-то интересной и неординарной информации, но только в более свободных условиях, чем могут себе позволить многие российские издания. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, поэтому каждый ваш донат пойдет в дело на развитие и продвижение канала, на запись и оформление все новых и новых видео. Помогайте нам, пожалуйста, и огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Если не получается помогать деньгами, то лайк и подписка тоже играют очень большую роль, очень помогают нам в развитии канала, поэтому подписывайтесь, ставьте нам лайки. И мы возвращаемся в 90-е и 91-е годы, когда мысль о независимости открыла, в общем, нашему герою очень широкую дорогу, если не географически в установлении собственной власти, то уж во всяком случае вглубь республики точно.
Как раз в 1990 году Сапармурат Ниязов очень ответственно позаботился о том, чтобы максимально безболезненно прийти на вершину власти, чтобы никто ему не помешал. Просто со стороны из Москвы он выглядел образцово-показательным руководителем, в то время как собирались демонстрации из сотен тысяч людей в странах Балтии, в Закавказье, были уже до этого еще и гораздо раньше так называемые беспорядки, по-разному можно трактовать, например, в Алма-Ате, то в Ашхабаде тишина, покой, образцово-показательный порядок, и Сапармурат Ниязов сыграл, конечно, в этом не последнюю роль. Любое, вот любая попытка кто-то выйти, как бы сейчас сказали, на несанкционированный митинг, да, вот 7 ноября можно, а в другое время нельзя. Плакаты никакие нельзя. Под жестким контролем у него милиция, со всеми недовольными расправлялись мгновенно. Вот, может быть, в том числе и это давало надежды Горбачеву, который сам хотел стать лидером обновленного Советского Союза, сейчас подпишет союзный договор. Вот Сапармурат Ниязов там без всяких беспорядков целиком на моей стороне, в Политбюро его возьмем. Просто вот как Горбачев организовал себе выборы самого себя президентом Советского Союза. И точно так же Сапармурат Ниязов, как ни в чем не бывало, в 90-м году еще, становится президентом Туркменистана. Причем как? Выборы безальтернативные, никаких других кандидатов нет. В бюллетене всего одна фамилия. Ну, понятно, что там почти 100% голосование происходит. Ну, и когда разрушился, слава тебе, Господи, после путча августовского 91-го года Советский Союз, и уже вот невозможно было собрать его по кусочкам, 15 новых независимых государств, как ни в чем не бывало, одним из них стал и Туркменистан. При этом еще раз тоже вот напомним, Ниязов не приезжал, не подписывал никакие Беловежские соглашения, ничего вот, никаких инициатив, никаких выступлений, никаких там, никакого народного фронта у него не было. А вот как-то раз, и он глава независимого государства, принимается Конституцией, ну, понятно, вот он президент. Ну и вот он, как ни в чем не бывало, объясняет, ну там уже власть фантастическая, да еще все это легко, благодатная почва, опять не хочется никого обидеть из выходцев, да, из Центральной Азии, тем более, что печальная судьба у многих оппозиционеров. Но вот тем не менее, не встречая практически никакого сопротивления, кроме вот отдельных там маргиналов, которых, еще раз повторюсь, либо в тюрьму, либо они просто исчезали, либо успевали сбежать в Москву, но никогда даже не была вот многочисленной диаспорой этих политэмигрантов из Туркменистана. Ну так вот, и он в 92-м году, раз у нас новая конституция, более правильно, соответственно, и я готов еще раз пойти на выборы президента, вот уже в новых условиях, уже без Советского Союза, и все повторяется безальтернативно, никаких других кандидатов нет, только цифры уже поприятнее, 99,5% голосуют, безусловно, за Сапурмурата Ниязова. Ну вот такая народная поддержка. Ну как вот не полюбить свой народ, который вот так вот лидера боготворит? Никаких беспорядков, никаких вот событий, которые там в Минске после жульничества с выборами у Лукашенко были. Все тихо, мирно, и вот постепенно происходит, в том числе, наверное, еще и в голове Сапурмурата Ниязова, потому что вот он постепенно начинает превращаться вот в тот образ, мы бы считали его карикатурным диктатором, если бы не кровавые последствия для его противников, явных или вымышленных. А вот он, получив вот эту безграничную власть, в первую очередь, конечно, вот озадачился воплощением каких-то своих, ну, иногда просто совершенно фантастических фантазий. Ну, для начала, правда, он... Тут вот тоже надо оговориться, когда нас пугают, что вот распадется сейчас Российская империя путинская, начнутся беспорядки. Но вот пример Средней Азии любопытен, потому что, например, у Туркменистана и Узбекистана напряженные отношения были. Долго даже не могли наладить дипломатические отношения. Но, тем не менее, никаких военных конфликтов не возникло, как неудивительно. И это все, опять-таки, локальные тоже вопросы. Другое дело, что да, могут образоваться какие-то такие феодальные диктатуры, как у Сапурмурата Ниязова. А в то же время демократические государства, как вот страна Балтии. Ну, тут вот случаи, конечно, совершенно невероятные. Диктатуры, в общем, уже к 93-му году он обретает такую власть и такое могущество своей собственной республики, что появляются инициативные группы, старейшины, к которым он прислушивается, которые... В числе прочего, он там просто дальше все уже фантасмагорично, он же как будто бы даже борется с проявлениями вот этих культа личности, он негодует, а ему, например, предлагают принять титул шаха, а государство назвать шахство. Ну, как-то подспудно получается, что и выборы не надо проводить запрограммированные раз там в 5 лет, например, зачем отвлекать народ, пусть будут только через 10 лет, да и вообще пожизненно. Зачем же вот нам нужны эти выборы, если у нас есть такой прекрасный руководитель? И это вроде бы вот собираются аксакалы, а Ниязов негодует. Нет, это неправильно. У нас же даже вот партия, он, кстати, вот тоже я забыл упомянуть, он очень быстро коммунистическую партию, которую возглавлял в Туркмении, переименовал и назвал ее «Демократическая партия». В принципе, очень ничего не изменилось, все то же самое. Проводятся точно так же съезды, партсобрания, просто теперь это не коммунистическое, а демократическое, и все те же самые люди. И вот точно так же он укоряет старейшин. Да как вам не стыдно? Мы же строим демократическое государство. Как можно выборы отменять? А те настаивают. Ну как вот им отказать? Ну что ж вот поделать, если вот такая народная любовь. А с оппозиционными политиками тоже вот надо тогда подробнее упомянуть. Ну кого-то там сразу схватили, да, в тюрьму посадили. Кто-то... успел сбежать и, видите ли, вот ведет свою клеветническую кампанию, дает где-нибудь в интервью в западной прессе, потому что, ну, понятно, все свои медиа Сапурмурат Ниязов подчинил полностью своей власти, там не было никаких ни оппозиционных газет, никаких оппозиционных радиостанций, очень быстро запретил ввоз в страну любой другой прессы и, кстати, запретил достаточно быстро еще и трансляцию московского телеканала. Вот где был взрыв негодования в Москве, там же до 100 тысяч русскоязычных жителей, которых вот оставили без вещания на русском языке. Ничего почему-то не происходит. Гораздо приятнее пинать страны Балтии, да, почему-то русские не разбежались, чем Туркмению, где это меньшинство, ну, несчастные судьбы. Тысяч людей оказались русскоязычных в Туркмении. Ну так вот, а просто вот любопытно, как можно бороться с оппозицией, если этот бывший министр иностранных дел, Туркмении, который потом был переведен на должность посла в Китае, и вот на каком-то этапе в 2001 году провозгласил себя открытым противником режима Сапурмурата Ниязова, потому что это все чудовищная диктатура, да еще и бездарное управление, да еще и безумные решения. И вот дает интервью, рассказывает об этом всем. Тогда же еще и в России можно было вот так вот в канале «Россия-1» говорить о диктатуре в полуфеодальной Туркмении. И вот Сапурмурат Ниязов быстро придумал, что можно предпринять. Родственники остались в Туркмении у беглого главы МИДа. Ну, тогда они просто были похищены, подвергнуты пыткам. Какие-то подробности были донесены до их родственника, оказавшегося в Москве, потому что он очень быстро, уже в 2001 году, вернулся с повинной на родину, в Туркмению, сдался властям. Понятное дело, был приговорен к тюремному сроку, сначала 25 лет, потом пожизненному. А еще через несколько лет вышла книга с хорошим названием «Я сам и мои сообщники-террористы». Это вот бывший оппозиционер признается во всех смертных грехах, в своей подрывной работе, в своем предательстве и кается. Он и до этого, когда сдался, каялся, лишь бы ну, вот, родственников освободили. Но вот до такого, к такому еще не пришел, например, Путин, про которого тоже придется сделать передачу, да, про его диктатуру, про любовь проводить выборы. Но вот не придумал еще вот такую вот схему уж совсем механической борьбы с любой оппозицией, но есть на кого равняться. Ну и вот дальше все, что вот мы будем рассказывать, это вот просто для какого-то фантастического романа набор сюжетов, а все это была жизнь людей. Просто когда вот упоминают, да, что мы рождены, что Кафку сделать пылью, или вот зачем мне Кафку читать, я в этом живу, это все меркнет на фоне того, с какой скоростью Сапурмурат Ниязов стал реализовывать свои собственные фантазии, ну, тоже там фантастические. Он же в 99 году, как я уже сказал, получил пост пожизненного президента, причем, опять-таки, это же все, он как будто бы отнекивался, это же его заставили, это же собираются, люди там на коленях готовы стоять, только чтобы он не передумал, чтобы он только не отказался. Ну, и вот начинается, соответственно, его вот это вот воцарение такое уже реальное. Правда, он каждый раз повторял, что только не надо никакого культа личности. Ну что вот вы меня все время хвалите? Мне это вот, мне неудобно, мне в глаза там стыдно смотреть зарубежным лидерам. Он иногда любил ездить по заграницам, не в Москву, кстати, в Москву в самую последнюю очередь. Так вот, и даже учредил на каком-то этапе такую специальную премию для туркменских журналистов, для того, который меньше всех будет его хвалить, чтобы вот поменьше было этого славословия. Ну, конечно, не помогло. Попробуй там, еще попробуй его там упрекни в чем-нибудь. Да, это все тоже фантастическое, конечно, лицемерие, особенно вот с заботой о журналистах. Тут еще тоже надо напомнить, несмотря на то, что жизнь туркменов была печальной, но и продолжает оставаться там один из самых низких уровней жизни в республиках Центральной Азии. Нищета, в общем-то, чего уж там. А в республике богатейшие запасы газа. Республики даже как неловко называть, да, это феодальное образование. Крупнейшие разведанные, причем запасы газа. Добывать их не очень сложно. Добыча велась с советских времен. Это крупнейший поставщик газа в регионе. И все это, с одной стороны, поступление в бюджет страны миллиардов долларов или евро, причем, тоже важно оговориться, численность населения в республике не очень большая, ну, сравнительно небольшая, чуть больше 7 миллионов человек, то есть в пересчете на жителя колоссальные доходы можно было бы построить нечто подобное Эмиратам там, или Саудовской Аравии, но ничего подобного не происходило. А главное, что еще и на Западе как-то берегли вот эту стабильность, порядок, который Сапурмурат Ниязов организовал. Для чего? Для того, чтобы существовала хоть какая-то альтернатива поставкам газа в Западную Европу, кроме Москвы. Поэтому вот, чтобы не быть полностью зависимыми от поставок из России, надо поддерживать вот хотя бы косвенно такой вот дикий диктаторский режим в Туркменистане. Ну и вот, конечно же, с одной стороны, нищета, а с другой стороны, как-то так подспудно получается, что за сравнительно короткий период правления, ну, в сумме там около 20 лет получилось у Сапурмурата Ниязова, захватывая еще период Советского Союза, да, там больше 16 тысяч статуй или бюстов в честь великого руководителя. Причем одна из них стала знаменитой. Это в центре Ашхабада установлен гигантский монумент, назывался Арка нейтралитета, где на самом верху позолоченная, ну, некоторые считают, что золотая, но все-таки нет, потому что там сам-то 80-метровый постамент, а на нем еще почти 8 метров статуя, но все-таки позолоченная. Не просто статуя Сафармурата Ниязова, ну, на фоне там позолоченного флага, а еще поворачивающийся, ну, там с протянутой рукой, вслед за солнцем. То есть за сутки совершает статуя полный оборот, и на следующий день все начинается сначала, ну, то есть очень прекращается это движение. Но тут вот тоже пока вот никто еще не сравнился с такими вот находками. Тем более, что деньги-то есть. Подумаешь, там 10 миллионов долларов на это на все ушло. Причем после того, как Сапармурат Ниязов умер, демонтировали этот памятник, ну, просто перевезли на окраину, сделали еще повыше, восстановили, там просто статуя больше не крутится. Ну вот сохраняется такая яркая достопримечательность. Турист, правда, не очень, потому что одновременно начинается изоляционизм. Очень не нравилось Ниязову, приезжают там, мало чего расскажут, и свои поедут, что-нибудь там неправильное увидят. Причем человек провел много лет в Ленинграде, очень своеобразно, правда, на нем и отразилось, потому что он на каком-то этапе запретил балет, оперу, цирк, все это нам чужое, все это туркменам никогда было не надо, никогда они с этим не жили. Вот, например, я. Я один раз, когда в Ленинграде жил с женой, пошел на оперу «Князь Игорь». Ничего не понял. Поэтому я принял решение, ну и, соответственно, и нам не надо в Ашхабаде ни театра, ни балета. Вот такое вот влияние на культуру. Понятно, там никто ж не выйдет на протестные митинги, только после его смерти там разрешили организовывать балет. А так как все это сходится, ну как вот еще не начать какие-нибудь новые, другие эксперименты.
И еще я вот по поводу балета 5 копеек вставлю, там балет ведь до сих пор запрещен. Это они цирк разрешили, запрещенный Ниязовым, а балет, как я знаю, до сих пор там под запретом.
Ну вот там, чтобы еще напомнить, завершить, кстати, надо было тему с экономикой, не считая богатейшие запасы газа, но такой относительный коммунизм при Сапармурате Ниязове был, потому что электроэнергия, вода, бензин бесплатно. Просто там есть квоты какие-то, сколько там киловатт-часов или сколько часов в день поступает электричество, или сколько литров бензина в месяц на семью. Но всем бесплатно. Вот это, правда, никак не отражается на благосостоянии. Машину-то все равно не купишь. Но выглядит так, как вот забота лидера. Где еще такое? В какой еще стране бывшего советского постпространства, чтобы бензин, электричество и вода бесплатно? Правда, колодцы запретили рыть, в частности, в Ашхабаде. Ну, так они же, все эти неразумные жители там воду транжирят по-своему. А надо, чтобы все было под государственным контролем. Так всем лучше будет, и справедливее. И вот справедливость, кстати, тоже очень важно, потому что Министерство юстиции переименовали, ну, все это на туркменском языке, но оно и стало называться Министерство справедливости, потому что заботится о том, чтобы всем было хорошо. Ну, и вот, соответственно, порешав все эти простые, нехитрые вопросы с бесплатностью, Сапармурат Ниязов дальше пошел в экономических вопросах, тоже надо сразу, наверное, это упомянуть, потому что что это вот мы пенсии какие-то платим? Если человек всю жизнь работал, он же должен был как-то сам о себе позаботиться, но если уж он о себе не позаботился, вот у него не было сбережений, то, значит, дети о нем должны заботиться. Всем, у кого есть дети старше 18 лет, пенсии отменили, а равны колхозникам. Зачем колхознику пенсии, да еще и инвалидам. Ну вот инвалид, зачем пенсии? Ну это не так жестокосердно. Просто если ты уже человек пенсионного возраста, детей у тебя нет, то есть ты еще инвалид, тебя просто отвозят в специальные такие дома, презрение, да, как их называли при царской власти, где тебя будут хоть как-то там кормить, будешь там в одной палате еще на 100 человек, ну там вот, вот твоя старость, а тебе тоже Сапармурат Ниязов заботится. А зачем тебе еще где-то там самому о себе волноваться, где-то там с пенсией. Просто помимо всего этого прочего, он же и медицину фактически отменил, потому что есть, ну, помолился, и вообще, если ты спортом занимаешься, ну, там спортом он не говорил, ну, заботишься о своем здоровье. Он, например, не курил и запретил вообще курение в стране. Так ты и так будешь долго жить. Ну, Сапармурат Ниязов собирался жить вечно, ему казалось, что так же будут и все остальные. А с врачами он так объяснил. Он был очень, кстати, общительный, всегда все объяснял. что вот государство потратило значительные суммы на образование медиков. Так зачем им теперь платить зарплату? Пусть вот они как медики бесплатно всех и лечат, ну кому надо. Соответственно, зачем им какая-то еще отдельная зарплата? И уволил 15 тысяч человек. В основном вот медсестер, фельдшеров, людей среднего звена, раньше своих личных врачей никуда не дел, так это же другое дело, его здоровье, оно особо ценное. А зачем вот туркменам раньше же жили как-то без врачей? И неплохо жили, как он всегда рассказывал, возвращаться надо к истокам. Ну и, соответственно, вот...
Максим, давайте этот фейерверк сейчас прервем небольшой паузой, дадим нашим зрителям и слушателям небольшую передышку. Вернемся через пару минут и продолжим разговор о Сапармурате Ниязове, главе Туркменистана. И ни в коем случае не уходите далеко, пауза пройдет быстро.
Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так» из цикла «Диктаторы». И сегодня у нас такой персонаж, как Сапармурат Ниязов. О нем мы сегодня говорим. Петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Вы смотрите канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки обязательно этой программе и всем остальным тоже. Все, что вам придется по душе. Ну и загляните в описание. Если есть свободная минутка, то посмотрите, как вы можете нам помочь. И, конечно же, используйте какой-нибудь из этих способов и получите нашу огромную благодарность, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. По ходу еще раз напомню, ну а сейчас возвращаемся к фантастическим реформам Туркменбаши. Кстати, мы еще не сказали, вот этот вот титул у нас практически еще, не звучал.
Да. Опять-таки, он же и отнекивался. Но как пойдешь против своего народа, если все просят принять титул такой, да, Туркменбаши, отец туркмен, соответственно, да, примерно соответствует переводу, и потом под этим именем уже везде ходить и представляться. И очень быстро Ниязов – это русифицированная норма, не очень-то понятно. Туркменбаши – всем понятно. И, соответственно, начинается вот такой уже серьезный культ личности, когда вот у нас в Туркмении есть город Красноводск. Что это за название такое? Оно разве туркменское? Надо переименовать. А зачем что-то придумывать, если есть уже имя Туркменбаши? Вот так и назовем. Странно, что не Ашхабад. И вот город Туркменбаши появляется. А что это у нас такое? Вот есть высочайшая гора в стране, больше 3 километров, а называется как-то неправильно, она тоже должна называться, соответственно, Туркменбаши. А еще все подряд колхозы, улицы в городах, ну все, что попадет. Школы должны называться именем Туркменбаши, там уже потом трудно было их отличать друг от друга, но неважно. Тут уж вообще не может ничего с этим поделать сам Туркменбаши. Он пытается как-то отнекиваться, а вот, ну вот, ничего не получается. И, соответственно, ему только приходится уже по-своему заботиться о народе. Ну, то пенсии отменят, то врачей, то сократит срок обучения в школах. Зачем учиться по 10, по 11 лет школьникам? Хватит и 8 лет, ну, 9 там максимум, чтобы они поскорее могли пойти трудиться, о себе заботиться, лишнего ничего не надо. Он сам придумал целую книгу «Рухнама», как вот новую Библию, новый Коран, да, чуть позже расскажем. А вот школьники в это же время начинают еще и писать всякие письма ему. Опять-таки, ну как ты с этим можешь бороться? И так вот возникают какие-то легенды, ну не только школьники, а еще и трудящиеся, у которых были всякие видения. Очень бы полюбили все это в средние века, но там, в принципе, в средние века и возрождаются, потому что все это еще и поддерживается официальной пропагандой, что Сапармурат Ниязов может усилием воли вызывать дождь или прекращать дождь, или может взглядом муху убить на расстоянии. Все это на полном серьезе пересказывается. Вот мы так с иронией рассказываем, а там никто не смеется. Там вот все, раскрыв рот, слушают в восхищении. И поэтому кажется, что, ну, что тут такого? Тем более, что человек-то хороший, скромный. Например, когда он уже был 5 раз героем Туркмении, ну, у него все были ордена и награды туркменские, и же самими учрежденные, от 6-го он все-таки отказался. Вот так вот вышел и сказал, хватит с меня и 5 орденов героя Туркмении, ну, звание, да, 6-го мне не надо. И никто не смог его заставить. Тут, скорее, у него были какие-то личные предрассудки, наверное, цифра 6 ему не очень-то нравилась. Но какой вот скромный получается человек. Ну и вот, переходя к такому тоже важному еще произведению, он целую книгу ведь написал, «Рухнама», из которой можно было узнать, что, в принципе, все хорошее, что существует в человеческой цивилизации, конечно же, придумано было туркменами. И колесо, и телега, и умение выплавлять детали из железа, ну вообще плавка железа, плавка стали, конечно же, туркменами были придуманы. И вообще 70 государств было предками туркмен основано, ну, как минимум, в Евразии. Ну, и там дальше можно продолжить список, чего еще мир обязан именно туркменам. Ну, и понятно, что такую прекрасную книгу, конечно же, надо было в школе изучать. Более того, Ниязов, как человек разговорчивый, все объяснил. Каждый, кто прочтет книгу 3 раза, станет умным. Вот, прекрасный, да, вот совет. А еще точно попадет в рай. Но тут вот у него, правда, на каком-то этапе возник конфликт, когда вот он уже так лично продвигал в массы свою вот эту важнейшую книгу, очень важную для всех туркмен, там вот взбунтовался, страшно представить, верховный муфтий Туркменистана, ну, все понимаю, на все согласен, но все-таки это не Коран. Ну, нельзя сравнивать еще какую-то другую книгу, это кощунство. И что? Просто этого муфтия приговорили к 22 годам. А так на официальном уровне вот 2 равновеликие книги. Потому что, несмотря на все свои диктаторские замашки, тем не менее, так или иначе апеллировал к Аллаху периодически Сафурпарат Ниязов, только своеобразно, что он с ним как-то общается, разговаривает, проводит в жизнь какие-то просьбы Аллаха. Ну, в числе прочего, как обидеть такого человека, как вот муфтий вообще посмел что-то возражать, потому что крупнейшая в мире однокупольная мечеть и вообще самая большая в Центральной Азии построена в Туркмении, в родном селе Сапурмурата Ниязова, в родном селе Туркмен-Паши, то есть как будто бы человек и о религии, ну, по-своему, конечно же, заботится. А так вот, ну, тоже вот, мы же все знаем, может, вообще в школе никому бы не надо было бы учиться, если бы он там прожил подольше, достаточно рухнаме прочитать, станешь сразу умным, все на свете будешь знать. Ну и, соответственно, он там дальше начинает свои эксперименты, потому что учреждает новый календарь. Ну, как новый? Он не стал менять количество дней в месяцах, ничего подобного. Просто зачем нам эти чуждые названия? Латинские еще. Январь, февраль. Надо придумать свои, туркменские. Вот, например, будем называть январь Туркменбаши. Просто и понятно. Первый месяц года. Счастье, какое всем от этого будет. Ну, соответственно, один из месяцев назвать именем своей матери, один из месяцев сентябрь назвать Рухнама, ну, там и еще все остальное по мелочи. И это вот все тоже безропотно. Понятно, что никто не возразит. Поэтому, когда он придумал, что на гербе Туркмении должно быть изображение именно его собственного любимого коня, ну, там, конечно, тоже все безропотно поддержали. Там он как-то еще очень своеобразно. То есть, с одной стороны, были какие-то решения, которым он противился, они принимались без него, а все остальное просто в личными указами. Ему совершенно не нужно было вот это лицемерие выносить на обсуждение, где бы все поддержали, выносить на голосование своего там этого высшего органа власти. Ничего подобного. Приходит какое-то там распоряжение, и все начинают подчиняться. Как я вот уже сказал, что вот он там придумывает на каком-то этапе жизненные циклы, что старость, она наступает только 85 лет. А до этого еще надо работать. Это просто вот наступает такой возраст мудрости. После 70, до которого, кстати, сам Сафурпарат Ниязов, вот мы постепенно, да, подходим к завершению его судьбы, он-то до него не дожил, до собственной мудрости, потому что в его этой категоризации он находился в том возрасте, когда наступает вдохновение. То есть вот после 60 людей можно вот уже посвящать себя творчеству. Он стихи, кстати, писал, начал писать обильно, а, соответственно, это же не просто так, кто-то на музыку кладет, это еще было не запрещено. Да, кто-то вот все это издает миллионными тиражами. Тут вот с музыкой, правда, у него тоже были особенные отношения, он на каком-то этапе запретил любую фонограмму. Что это такое? Вживую должны петь. Это просто немножко усложнило, есть же какие-то торжества. Вот приходишь на свадьбу, там же что-то должно было бы заиграть. Но нет, либо вживую пойте, либо никакой фонограммы. А лучше вживую играйте, чтобы все было по-настоящему. Вернемся к корням. Не было же никогда этих магнитофонов нелепых. Ну и вот то, что я уже сказал, поэтому все эти пустяки про запрет балета или запрет оперы там уже никого особенно не впечатляли. А мечеть крупнейшую построили. Ну, соответственно, чего там обижаться? Но он пошел дальше. Вот в этом во всем влиянии на свой родной народ, заботе о нем. Вот тоже одно из колоритных решений – запретил вставлять золотые зубы. Потому что это признак бедности. Звучит-то когда? Ну, там и правда, если вот вспомнить, как раньше было, бывало, что в числе прочего, как ни странно, это для кого-то еще и был таким своеобразным признаком достатка. Смотрите, я такой уж нищеброд, зуб себе вставил. Вот золотой блестящий. Но Сапру Мурат Ниязов это запретил, чтобы не блестели туркмены своими золотыми зубами. А уж если хочется зубы вставлять, то вставляет такого же цвета, как должны быть, ну, их хотел все время показать, как у меня. Там, ну, не у всех были такие доходы, еще раз повторюсь, там, нищета и стоматологов он там подразогнал. Ну и ладно, выпали зубы, ну и нечего там вообще никакими другими пользоваться. И вообще, вот, например, мужчинам запретил отращивать длинные волосы, бороду и усы. Ну, длинные волосы понятно, чтобы на женщину было не похоже. Почему бороды, например? Ну, правда, молодым все это он запрещал. Но при этом, казалось бы, он же там позиционировал себя как светский правитель, оказался одним из немногих, кто очень спокойно относился к власти талибов в Афганистане. Ну, не имело никакого влияния на него Москва, что тоже удивительно. Никак он там не заискивал, очень редко в Москву приезжал. Там есть фотографии, чтобы потом показывать их встречи с Путиным. Это скорее Путин приезжал, пытался как-то налаживать отношения. Во, как Туркменбаши себе устроил. Ну и, соответственно, тоже вот важный эпизод. Почему еще на каком-то этапе он просто уже стал править, никого ни о чем не спрашивая, потому что якобы было на него покушение. Проверить невозможно. Страна в изоляции полной, но якобы. Ну там же признание, там же вот кающиеся, и вот ну после этого, ах вот так вот нашего великого вождя, лидера, кстати, вот я тоже не упомянул, у него же еще один из титулов, это сердар, а это просто и есть слово вождь, вот как вот на разных языках, да, мы там дуче, фюрер, сердар, можно посмеиваться, а если вождь на русском, а что-то такого, вот вождь сейчас в Кремле сидит, Владимир Путин. Ну так вот, после вот этого якобы псевдопокушения, ну там уже захлопнулось полностью все, в том числе и поэтому невозможно встретить среди гастарбайтеров ни в Москве, ни в Петербурге. Туркмены почти нереально, это все представители других среднеазиатских республик. Ну и вот, соответственно, подходя к финалу его жизни, он скончался в 2006 году сравнительно неожиданно. Всего-навсего этот человек, который вот как будто бы излучал здоровье, который рассказывал, что медицина никому не нужна, а умер так, что даже никто не подготовился к преемственности. Это тоже вот удивительная история, что человек строит абсолютный феодализм, а не то чтобы никак не позаботился о преемнике, а даже его собственный сын не рассматривался, в том числе и им самим на эту роль. Потому что, например, ну еще там по старой конституции, президентом Туркмении может быть только человек, который в республике родился, живет и которому старше 40 лет. А на момент смерти Ниязова, даже по этим законам, его сын был младше, родился в Ленинграде, а жил вообще и живет преимущественно в Австрии. Ну, тут мы уж только завидовать можем, а не упрекать. Так более того, его собственная жена, уроженка, кстати, Ленинграда, сокурсница его по институту технологическому с дочерью, а дочь зовут Ирина. Да вот в Лондоне, в Англии тоже, ну что делать будем, завидовать будем, поэтому, а других родственников, как мы уже рассказывали, у него особенно не осталось. В итоге его преемником стал человек, кстати, собственно, практически его врач. Да, отдельно будем, может быть, потом на каком-то этапе рассказывать про нового диктатора колоритного. Ну и так вот получается, что скончался диктатор, а в Европе только озабоченность вот выражали, лишь бы стабильность, какую не нарушить, не надо там никаких демократических перемен, там не было ни разу никаких санкций против Туркмении. Приезжали с ним, здоровались, искали дружбу, и что вот особенно досадно, особенно на сегодняшнем этапе, ведь, например, Он стал обладателем высших наград Украины, в числе прочего, потому что Украина тяготилась зависимостью в поставках газа от России, тоже пыталась наладить свои отношения. И поэтому этому безумцу вручили когда-то высшую награду. Это еще, соответственно, Кучма, а потом, когда президент Украины стал Ющенко, и как еще можно чем-то еще да, там, ублажить, умаслить Туркменбаши, и он вручил одну из наград, орден Ярослава Мудрого, посмертно отцу Туркменбаши, потому что тот погиб на фронте на территории Украины во время Второй мировой войны, соответственно, ну хотя бы вот так вот, чем-нибудь выразить свое почтение. Вот, как счастливо и беззаботно жил этот средневековый феодал.
И я напоминаю о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите все способы, которые мы для вас приготовили, начиная от самых простых, перевод по номеру телефона, и заканчивая более сложными, но, как знать, может быть, они подойдут именно вам, и именно для вас окажутся наиболее предпочтительными. Это и подписка, и криптовалюта, и так далее, и так далее, и так далее. Зайдите в описание и посмотрите. Ну и те деньги, которые вы нам отправите, не обязательно какие-то большие, вполне возможно, это будет та сумма, которую вам не жалко потратить на покупку ежедневной или еженедельной прессы, обязательно пойдут в дело, потому что у нас нет других источников для развития нашего канала, кроме вас. Поэтому огромное спасибо всем, кто нам помогает. Вы делаете это и другие все наши программы вместе с нами. Вот в том числе и программу про Супермурата Ниязова. Вот он сидит под собственным портретом, как бы это ни комично выглядело.
Как бы комично должно выглядеть, потому что, ну, мало ли где в своих рабочих кабинетах какие диктаторы делали постановочные фото или целые картины рисовали, но все-таки, ну, мне трудно вот так вот сходу вспомнить какого-нибудь тирана, деспота, диктатора, который бы на официальной фотографии сам себя, по сути, да, фотографировал на фоне своего собственного изображения, своего собственного портрета. А кого еще? Зачем там какие-то другие? И вот так вот, как ни в чем не бывало, все эти изображения тиражировались. Ну, понятное дело, что в учебниках, в школах, везде, где можно, портреты были большие и маленькие, гигантские. Не очень понятно, что рабочие колхозники сами эти портреты создают из всего и дарят своему вождю и лидеру. Ну, и вот тут вот, ну, чего уж, что он может с этим поделать? Ну, вот приходится самому и фотографироваться на собственном фоне. А, ну, вот следующее...
Монумент, да, вот этот
это
чудесный.
Это впечатляющий монумент, конечно, там чуть-чуть вот он не дотянул до 100 метров по высоте, который знаменит, ну, мало ли где ставились монументы диктаторам, какие гигантские статуи есть в Северной Корее. И его режим периодически сравнивали с северокорейским по степени безумия. Но, тем не менее, даже там не догадались своим вождям поставить позолоченные статуи, которые бы поворачивались вслед за солнцем. А у Супермурата Ниязова все было хорошо организовано. И памятник поставили, и десятков миллионов долларов на него не жалко, потому что красиво. Он вообще радикально преобразил Ашхабад. Я вот, кстати, забыл об этом упомянуть. Это в центре города, да, была установлена статуя. Но там от старого центра практически ничего не осталось после чудовищного землетрясения 1948 года, когда десятки тысяч людей погибли, город строили фактически заново. Но так вот, на каком-то этапе там еще была одна из инициатив у Ниязова. А зачем вот какие-то названия улиц, люди путаются? Давайте нумерацию, давайте, это гораздо удобнее. Улица номер один, номер два, номер три, площадь номер 1000, номер 2000. И так вот, за исключением буквально там десятка магистралей, все стало цифровым. Вот Путин-то мечтает, да, о цифровизации России, а Супермурат Ниязов гораздо раньше. Во всяком случае, в Ашхабаде все это реализовал. И памятник этот никуда не делся, просто его демонтировали, перенесли на новое место, установили на окраине Ашхабада как такую достопримечательность. Называется еще хорошо. Памятник нейтралитету. Потому что Туркменистан, он за мир. Он ни на кого не нападает. На Западе, соответственно, все любят. Ну и вот следующая фотография. Это вот его визит в Западную Европу. Чествуют, ублажают... называют важнейшим стратегическим партнером Западной Европы, ну, называли, соответственно, да, до 2006 года, и его лично, и его страну, потому что это поставки газа, это так все важно. Там не все проекты сработали, потому что хотели построить газопровод через Иран к Красному морю, Персидский залив, точнее, да, но не сложилось, потому что он с этим своим изоляционизмом, и мы уже тоже упоминали, Супермурат Ниязов там с кем мог, совсем перессорился, но поставки газа как шли, так и шли, бюджет все это наполнялось. А вот так вот он приезжал куда-нибудь за границу, а его там почетный караул встречает. Ну и, соответственно, на каком-то этапе...
А какой милый-то здесь, прям улыбается, а вот руку поднял.
А я, кстати, вот еще раз обращу внимание, что он-то как раз и себя и позиционировал, как вот такой человек очень добрый, заботливый, приветливый. Еще он, кстати, рассказывал даже периодически. Я вот, кстати, имейте в виду, периодически меняю вот внешний свой облик, переодеваюсь в простую одежду, хожу по улицам, вечерами слушаю то, что говорит, какие чаяния у народа, о чем они переживают. Так что вот если где-то среди вас проходит незнакомый человек, может быть, это я. Ну вот. Вот это вождь, вот Путин же такого не рассказывает, не придумал еще пока что, есть еще к чему стремиться. И вот добравшись до Путина, это вот следующая иллюстрация. Здесь хорошо, что, судя по этой иллюстрации, это Туркменбаши, Путин дает какое-то задание. Как тому жить и что ему делать? Потому что и визовый режим Туркменбаши ввел, и никаких особенных отношений с Москвой не поддерживал. Зависимость от Москвы у него была нулевая. И почему-то вот Путин не говорил, будем спасать русский мир, да что же такое, там русскоязычных притесняют, двойное гражданство запретили, русский язык, русских школ нет под запретом, ничего подобного. Как-то все тихо и мирно, там же еще даже при возможности уехать из-за этой нищеты, у тебя, может, квартира есть, но ты продать ее не можешь. Там ничего невозможно было поделать. Более того, кстати, социализм тоже очень любопытный пример, Туркменбаши на каком-то этапе ввел правило. Если какой-то иностранец хочет жениться на гражданке Туркменистана, он обязан колым заплатить. Это совершенно официально такой закон. 50 тысяч долларов. Хочешь забрать нашу прекрасную девушку себе в жены? Заплати. И никто вот там не ахнул и не выхнул в Западной Европе, и ни санкции, ни осуждения. Газ так продолжали покупать. А на родине, ну вот последняя такая колоритная фотография, там целое видео есть, как все это происходит. Встреча, соответственно, да, Туркменбаши, правда, не переодевшегося, а вот в официальной какой-то церемонии со своими собственными, даже не с народом, а со всякими министрами, с руководителями. Ну, выглядело это вот примерно вот так. Лобызание, вот так вот ручку поцеловать, склониться в три погибели перед своим...
Да-да-да, причем знаете, что интересно, что Брежнев в уста целовался все-таки со своими соратниками, а этот только ручку подавал.
Это вообще дар. Это тебе фантастически повезло. Ты будешь внукам рассказывать, как лично целовал руку Сапурмурата Ниязова, Туркменбаши, нашего Сердара. Ну вот, такой вот был яркий, колоритный диктатор, и все это было бы смешно, если бы не нищета большинства, подавляющего большинства населения, и печальная судьба, еще раз вот напомним, оппозиционеров, которых даже если бы они смогли сбежать, вынуждали вернуться обратно. Тут, кстати, Путин идет по этим стопам, прихватывая родственников, давно уже научился, ярких оппозиционеров. А Туркменбаши добивался, чтобы эти оппозиционеры еще на родину возвращались, каялись публично, а потом еще книги писали, где рассказывали, какие они были страшные террористы-экстремисты. Тут еще тоже Путину есть к чему стремиться.
Эх, вот на этой вот печальной ноте заканчиваем программу про Сапурмурата Ниязова. Это была передача из цикла «Все так плюс», вернее, передача «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И мы с вами прощаемся до следующей программы. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
«Все так плюс».